00:10. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите компанию «Сетивизор». Здравствуйте. Меня зовут Нателла Болтянская. Это программа «Авторская песня. Домашник». У нас в гостях замечательные люди совершенно. Олег Григорьевич Митяев. Здравствуйте, Олег Григорьевич.
Здравствуйте. А похуже у вас бывает?
Бывают.
Я подумал, обычно тут такие сволочи приходят, а тут замечательные пришли.
Сволочи тоже иногда приходят. Ну, что делать? Мы же информационное радио.
Тогда я счастлив.
Вот, пожалуйста, представь Родиона по полной программе.
Родион Марченко, участник всесоюзной переписи населения 1975 года.
В каком смысле? Родился, что ли, в 76-м году?
В 76-м, да. Но он закончил консерваторию, знает ноты.
Ну, это прекрасно. Меня вообще каждый раз поражает твой талант сманивать людей из классической музыки в не до музыку, не до поэзию, авторскую песню.
Я тянусь к высокому.
Не из классической? А вы чем занимались-то? Да, вот я подумала как раз про это. Но на самом деле, дело в том, что февраль-март – это период, в который, во-первых, Олег Митяев обычно отмечает свой день рождения, есть у него такая скверная привычка.
Или в марте, или в феврале.
А во-вторых, происходят всякие события. Вот я знаю, что вам предстоит фестиваль музыки и поэзии.
Да. Дорогие друзья, наконец-то, вот сейчас все те люди, которые твердили о том, что не хватает у нас и поэзии, и авторской песни, приходите 11 апреля в Крокус-Сити-Холл, мест навалом. Но у меня такое ощущение, что как-то уже публики не осталось.
Ты знаешь что, у меня такое ощущение, что главным врагом данной ситуации публичного мероприятия является товарищ интернет. Хотя, с другой стороны, я тебе могу сказать, что у меня был один такой трагический опыт организации мероприятия на большой зал, и это было благотворительное мероприятие, и зал у нас был полный. При том, что все жанры были представлены. Твоему, кстати, директору тоже звонили, но тебя не было в Москве в этот период.
Вот и
у нас выступали...
Как
ну,
во сне.
Короче говоря, вот хочется мне послушать Митяева? Ты что думаешь, я на концерт пойду? Да я в интернет залезу. Хочется мне услышать, я знаю, там Городницкий у вас будет принимать участие.
Да.
Или замечательный совершенно поэт, я просто обожаю ее, Вера Полоскова.
Ну, вот она сейчас далеко от родины, и она постарается вернуться. Я надеюсь на это.
Слушай, а ты знаешь, я тут недавно вернулась из замечательной страны Соединенные Штаты, и мне там мой местный приятель подсунул молодого поэта Диана Санчес, по-моему, я проверю. Фантастическая совершенно девка, удивительные стихи.
Надо обязательно посмотреть.
Вот.
Ну, мы с удовольствием всех поэтов ждем. У нас даже будет вручаться такой приз нашим ветеранам. Дежурный по апрелю. Как бы легкомысленный.
Очень легкомысленный.
Но, собственно говоря, мы ни на что не претендуем.
Скажи, пожалуйста, вот я на самом деле я уже собиралась совсем перейти к нежным лирическим песням, но тут я вспомнила один из вопросов, который пришел на сайт «Эхо Москвы». Я, кстати, хочу сообщить нашим дорогим слушателям и зрителям Сетивизора, что у нас в студии полная демократия. Вы можете присылать свои заявки на желанные к услышанию песни Олега Митяева, а он может вам отказывать.
Можете перебивать нас.
Нет, перебивать не могут. Это вот это тут я на это сижу. Вот. Но, во всяком случае, вы можете о чем-то попросить, и можете получить согласие, а можете получить отказ. Так бывает. Так вот, вопрос, который пришел на сайт «Эхо Москвы», первый же вопрос звучал так. Уважаемый Олег Григорьевич, в последнее время не хожу на ваши концерты из-за вашей, мягко говоря, пассивной гражданской позиции. Только что, перед тем, как включился Сетивизор, мы с тобой говорили. Ты мне говоришь, слушай, ну я же еще все-таки что-то смотрю, слушаю, с кем-то общаюсь. А вот люди, которые по улице ходят, они же вообще не...
Да, я вот это тоже иногда думаю, всегда нам объясняют, что надо посмотреть на продуктах, какие-то циферки, там вот, и ты должен, чтобы не отравиться, ты должен это изучить, а заполнить какую-нибудь квитанцию, да это с ума сойти. И я, у меня три высших образования.
И ни одно не помогает.
Да, ни одно не помогает. Я думаю, может быть, проще один человек там в большом магазине бы все проверил как-то и потом разрешил продавать.
А или, что, знаешь, как приятно иногда бывает, когда в магазине, где более-менее знакомый продавец, говоришь, дайте мне вот это. А она тебе говорит, да зачем вам оно? Все понятно.
Где-то мы были на гастролях, кто-то сказал. Мы заказали, значит, ну, так как нас угощают, мы говорим, а дайте-ка нам черные икры. И накрывали, и, видимо, официант забыл про черную икру. Я говорю, а что черную икру-то это самое не несете? Он говорит, вы знаете, она у нас не очень.
Осетрина? Бывает а только одной свежести.
Выкрутился. Вот, что касается гражданской позиции, вопрос-то это очень серьезный. И, знаете, я, наверное, за мной не заржавеет. Шашку-то я сразу достану и рубану.
Кого?
Вот я бы... Вот это главный вопрос. Знать бы наверняка кого.
Отлично.
Вот там написано на заборе, что Путин ест детей. Я вот думаю, да если бы я это увидел, я бы рубанул его шашкой.
Угу.
Но вот как-то...
Согласно закону о средствах массовой информации, тут я должна произнести таково частное мнение Олега Митяева, которое все остальные вполне могут не разделять. Я произнесла это.
Да, хорошо.
Вот. Ну, понимаешь, какая штука? Дело в том, что существуют люди, которые как бы узнают информацию из интернета, существуют люди, которые узнают информацию из собственных боков. Вот буквально пятница, понедельник, было там оглашение приговора по болотному делу. И куча народу пришло к суду поддержать. И куча народу там замели. Причем последний, кто был заметен, это была немецкая туристка, которая просто по Москве вышла погулять. О, впечатления у тетки будут, а? Но, опять же, я ни в коем случае не хочу здесь как-то пытаться тебя повернуть в ту или иную сторону. Ты сам должен сообразить. Просто, знаешь как, наверное, сейчас уже можно говорить о том, что ты человек, который... Вот я знаю только одного человека, который может, сидя ночью у костра, встретить Путина.
Ну...
Разве нет?
Нет, почему? Я думаю, что не я один такой.
А мне кажется, что это только у Митяева такие номера выходят. С одной стороны. С другой стороны, я знаю, что есть огромное количество людей, скажем так, недовольных этим режимом, которые у тебя находят всяческую поддержку и сочувствие. Может быть, это не всегда происходит гласно, но я доподлинно знаю что, некоторые твои добрые дела, которые ты делал для людей, обиженных современной российской властью.
Мы сейчас можем пойти по такому... Мне кажется, что я человек не оригинальный. Я как-то вот обыкновенный человек.
Ну, смотри, хорошо тебе наверняка известный поэт, автор-исполнитель, артист, кулинар, дайвер Андрей Макаревич.
Угу.
Как бы это сказать, был период, когда он выступал абсолютно четко, поддерживая современную российскую власть. Там на Васильевском спуске он выступал, когда Медведев стал президентом. На сегодняшний день регулярно его встречаю на акциях несогласия. И песенки, которые он пишет в последнее время, вряд ли, так сказать, покажут по Первому каналу. Что с ним случилось?
Это был вопрос вот такой. Что с ним случилось?
Ага.
Нателочка, дело в том, что Макаревич же, он здесь даже сравнивать нельзя. Он же умнейший человек, понимаешь?
А ты что, на помойке себя нашел?
Нет, дело в том, что я не мозгами ощущаю эту жизнь. Я по другой части, поэтому вот мне бы какие-то вот факты, мне бы вот, вот если, я давно уже была какая-то, я изобрел для себя такую что вещь, что если, вот пока человек не сделал мне вот чего-то плохого, да,
естественно, и пока когда
я знаю точно, да, я тогда точно могу сказать, и за мной не заржавеет.
Угу.
А вот если кто-то сказал, а потом передал, я несколько раз попадал в просак, когда я так рубился, а потом мне кто-то подходил тихонько, говорил:
аккуратно,
Олежек,
надо.
Нет, ты ведь не прав, он ведь сам всех кинул,
ага.
И теперь,
а ты рубился.
А я рубился. Поэтому, и, собственно говоря, вот вступать в какую-то в партию настолько мне
не
это... Нет, мне это настолько вот надоело в детстве и в юности, что я вот как-то тоже сформулировал для себя, что если бы даже была сейчас партия хороших людей, добряков, да?
Ага.
Я бы туда тоже не вступил.
Я бы
сказал, лучше я сам тихонечко.
Я думаю, что давай-ка мы споем, а потом поговорим. Вот одна из просьб тебе была обязательно спеть песню «Неутешительные выводы». Я тебе напомню, что ты можешь отказаться.
Конечно, я ее просто сейчас боюсь не вспомнить, но мы будем иметь в виду, и, может быть, к ней как-то подойдем.
А вот смотри, что тебе пишут. Я не недовольна, я просто страдаю от того, что происходит.
Так и я страдаю.
Митяев клёвый. А как себя чувствует Марголин?
Вот. Вы знаете, я переложу другой листочек. Как раз следующая песня посвящается ему. Чувствует он себя невероятно, но хорошо. потому этого...
Можно я постучу?
Конечно. Но мне кажется, по поводу Маргулина тут застучаться можно уже как дятел, потому что за последние 10 лет на него столько всего валится, и казалось, что в этот раз он уже к нам не вернется совсем. Вернулся, слава тебе, Господи. Вот, и как раз 11...
Ну, Леня, я знаю, что нас слушает, кстати говоря. Маргулин нас слушает. Леня, если ты нас слышишь, будь здоров, пожалуйста.
Леня, я использую твое имя для рекламы нашего мероприятия, потому что Маргулин должен быть обязательно и будет петь. Ну, танцевать не обещаю.
А Марченко будет петь и танцевать?
Нет, тоже. Он никогда этого не делал. А Леня иногда пляшет.
Понятно.
Да, но петь и играть будет.
Пойте давайте уже.
Да, вот такая песня, да, она получилась тоже, знаете, на музыку Манукяна. Сережа дал мне несколько мелодий и сказал, про что не знаю. Вот и мне пришлось придумывать.
А как зовут Манукяна?
Сергей Манукян, наш великий джазовый человек. Накрывает памяти волна и несет в исчезнувшее море нас, как плод. В море, где совсем другое время и страна, там, где каждый в чем-то был совсем еще не тот. Нам с тобой была зачем-то встреча суждена в том далеком 90 смутном по весне. А сегодня дружба еще больше нам нужна, чтоб не спиться, не сломаться, не упасть на снег. Друг мой, где же нас носила? И какая сила все вращала вспять? Друг мой, нам еще под силу посидеть красиво и сыграть. Ах, какие были молодые мы тогда и купались в жизненных заботах, как в реке. А теперь не нравятся большие города, и все больше хочется пожить на маяке. Друг мой, нам с тобой досталась тихая усталость, но не покой. Друг мой, как нас не бросало по чужим вокзалам, а мы с тобой только перепутались чужие и свои. Многие не помнят ни родителей, ни дом. Мы могли бы тоже на другой планете жить, но куда от памяти ты денешься потом? Друг мой, что нам остается, если сердце бьется и мы с тобой? И, друг мой, нам еще поется, и нам еще зачтется каждый бой. Леня, если ты нас слушаешь, можешь ложиться спать.
Как это? Рано? Олег Митяев, Родион Марченко в эфире «Эхо Москвы». Каноническое название песни «Друг мой» или по первой строчке?
«Друг мой».
Так, что нам пишут наши дорогие слушатели и зрители? Но выведите уже его из себя, посравнивайте с другими. Вы знаете, сколько лет я знакома с Митяевым, мне этого сделать не удалось ни разу. И я больше бесполезным делом не занимаюсь. Потому что он абсолютно вещь в себе. И это прекрасно. Этому можно только позавидовать.
Ну, я как раз завидую себе в этом смысле.
Однажды летом в деревне мой сын бежал ко мне в огород кубарем и с воплем «Мама, скорее, твоя любимая жизнь!» По радио спели «Это маленькая жизнь».
Да, мне как-то я вот такую, наверное, думаю, есть какое-то философское такое течение, когда мне, а может быть, оно неправильное, да, но такое я вот его ощущаю, что все есть так, как оно есть.
Ага.
И, допустим, ну, есть Цветаева, это потрясающе, и я восхищаюсь, взахлёб. Вера Полоскова, да?
Удивительно.
Но
поэт.
Я понимаю, что я-то по-другому.
Олег,
и хуже, и проще. Но я стараюсь, я стремлюсь. Они как звезды, к которым вот надо стремиться. Я читаю. Но в то же время я не получаю, не перестаю получать наслаждение от того, что они
умеют. А скажи мне, Олег, только честно, а где же у тебя сидят амбиции?
Вот понимаешь... честно теперь, ну, да?
Гусары молчать. Просто понимаешь, ведь дело в том, что люди, пишущие сами песни от начала и до конца, обычно люди достаточно исполненные сознания поцелованности Богом. С одной стороны. С другой стороны, я очень хорошо помню твой эксперимент, когда ты очень хотел записать песни на стихи Иосифа Бродского. Угу. И как бы это что означает? Это означает, что тебе просто хочется, чтобы люди услышали этого Бродского? Или у тебя есть какие-то претензии внутренние к собственному творчеству?
Не, мы с тобой об этом говорили. Это было сделано в корыстных целях. Для того, чтобы подробно и всего прочитать Бродского и получить наслаждение. А вот эта работа над этим альбомом мне позволила это сделать.
А, вон как.
И то же самое мы проделали с Александром Сергеевичем Пушкиным. А тем более эта работа подарила мне встречу с Давидом. Ядовит Федорович назвал его Лейкин, Тухманов.
Ага, Ядовит Федорович, это хорошо.
Вениамин Смехов.
О, как?
И Марина, моя супружница, с удовольствием в такой компании почитала стихи. То есть, единственная печаль, что это никому сильно не потребовалось, и ни один канал этого не показал, но это есть... Это всегда можно показать через 50 лет.
А правильно, но сейчас я тебе задам следующий вопрос из той же серии. А зачем Пушкин, если есть условный Стас Михайлов, да? Который на сегодняшний день тренд, да?
Нет, дело в том, что как бы я уже втянулся в изящную словесность, и мне интересно услышать хорошие слова. Это я как бы обязательно... Вот, и вся авторская песня, она чуть-чуть поглубже. Всегда. Там не только музыка, там еще есть слова, которые... Вот почему мне нравится «Битлз»? Потому что я не понимаю, о чем они поют. И, может быть, это спасает. Потому что гармонию ощутить между музыкой и словами я все равно не смогу. Потому что я из другой страны, даже если был бы подстрочник. Как мне кажется, по отголоскам, что слова довольно простые. А так я себе придумываю, что и слова классные.
Ну, во-первых, может быть, слова действительно классные.
А музыка потрясающая.
Мне, честно говоря, очень нравится. Там слова-то простые, там мысли достаточно серьезные.
Вот, значит, там есть гармония.
А потом я тебе скажу еще вот что. Вот в моей жизни один раз я про это читала. Был такой замечательный поэт Владимир Владимирович Маяковский, у которого был приятель, Сандро Кусиков. И Маяковский над ним жутко издевался. Страшно совершенно. То есть он даже написал на него эпиграмму. На свете есть много вкусов и вкусиков. Одним нравлюсь я, а другим Кусиков. Но он же писал в своих каких-то там воспоминаниях, что у того же Сандро Кусикова были две замечательные строчки. Цитирую. «День проходит, тает свет, мне минуло 40 лет». Фигня. Правда? Полная. Ничего в этих строчках нет. А зацепило великого поэта Маяковского, да?
Ну, вообще, когда меня спрашивают, какой ваш любимый поэт, то я, наверное, ориентируюсь по... Не по конкретному человеку, а по конкретным вершинам. И вот всегда хочется составить какой-то свой отдельный сборник стихов, в который войдут вот величайшие произведения. Но не хватает интеллекта. И поэтому, когда я Эльдара Александровича Рязанова, моего соседа, пытал, говорю, ну вот, Томик Ахматовый, вы, пожалуйста, мне отметьте, какие стихи вот, очень хорошие, на которые стоит написать. И он говорит, да как я тебе могу отметить? Тут все хорошие, ну вот смотри. И стал какие-то отмечать.
Какой же ты умный человек. Это же надо, это прийти на водку к Эльдару Александровичу и заговорить с ним не о чем-нибудь, а о том, какие стихи Цветаева и Митяева надо... Я снимаю шляпу, это замечательно.
Ахматовой. Ну, про Цветаева я бы тоже был не против послушать.
Ну, ладно.
Умного человека. Нет, понимаешь, когда человек в материале, когда он все это прочитал, когда... понятно, что его может волновать одно, меня другое, но есть бесспорные достижения,
которые... вот из классиков, например, близкого нам жанра авторская песня. Как говорят в интернете имхо, по моему очень скромному мнению, безумно люблю там, например, Галича и Акуджаву, и есть классики, которые меня оставляют абсолютно холодной. Абсолютно равнодушный. То есть я понимаю, да, это грамотно написано, это классно спето. Великие классики. А мне вот фиолетово, да? А есть, например, люди, которые мне, например, пишут, что Галич – это совершенно отстой, да, так сейчас говорят?
Тебе виднее, ты же молодежь.
Ой, спасибо. Ну все, я не знаю. Митяев, что я должна уже сделать, чтобы компенсировать все тобой сегодня рассказать? Давай споем.
Вот как раз мне нравится, что спеть простенькую песню. Я не знаю, почему она появилась и почему про Тамбов, хотя оказалось, что у меня там корни в Тамбовской губернии, а рядом еще и Курская губерния.
Музыка твоя или манукена?
Оказалось, что я мордвин.
А, вот меня уже спросили, правда ли, что вы мордвин?
Да.
Мне как-то неудобно было тебе
задавать. Я даже думаю, что Эрзя. Потому что вот эта деревня Нароватова в Томской губернии. Ой, там целое дело. Там почему-то к этим раскопкам моим прилагаются карты штаба наполеоновской армии. И я даже думаю, что кто-то там...
Может, понятно.
Пока копаем дальше. Но песня вот такая. Давно мы не были в Тамбове, провисли линии лица, но наши вздохи и любовь, им нет конца. Как хочется, чтоб нас там ждали и встретили без лишних слов. Вот так же тосковал Державин, хотел в Тамбов. Давно мы не были в Тамбове, и вы правы, что так нельзя. Но мы не стали экономней в любви к друзьям. Мы верим, снова соберется рассеянный по жизни полк. Но нас, товарищ, не дождется тамбовский волк. Давно мы не были в Тамбове, но вы не верьте зеркалам. Не надо нас ловить на слове, мы будем к вам. На клубе облупилась краска, но все придут, в ком тот же свет. Вы только не смотрите в паспорт, прошло 100 лет. Давно мы не были в Тамбове, провисли линии лица, но наши вздохи и любови, им нет конца. Как хочется, чтоб нас там ждали и встретили без лишних слов. Вот так же тосковал Державин, хотел в Тамбов.
Знаешь, очень хорошая песня. Единственное, у меня к тебе хамский вопрос.
Да?
А если бы вместо Тамбова был Ростов, это что-нибудь изменило?
Я тоже думал. Ну, я думаю, может быть, надо было какую-то выгоду здесь написать Самара там или что-то. Нет, Тамбов вот пошел и все.
А Чацкий, если помнишь... Куда хотел?
Он там, что ли? Нет.
Нет.
Вот мы
Или
с тобой
это Нечацкий
не
был?
Не помню.
В деревню к тетке в глушь Саратов.
Саратов, видимо.
Угу.
А
можно...
вот я тоже Державин, думаю, что он не сильно хотел в Тамбов.
Замечательное мероприятие, ваш фестиваль. Но небось дорого.
А там разные билеты есть. Разные. Есть дешевые билеты. И подороже, и совсем дорогие. Тут только все...
Это Ильменский?
Нет, 11 апреля, Родион, ты еще не знаешь, что 11 апреля в Крокус-Сити-Холле мы с Леней участвуем в фестивале. Там будут этот, Валентин Гафт будет. Вот.
Теперь знаю.
Вот сейчас мы...
По буквам.
Да.
Передаю по буквам. Так, вот. «Церквушечка про снайпера» – это однозначно песня Сергеева. Наташа из Швеции.
Точно, Наташа.
А скажите, как вы относитесь к творчеству Дольского? Скажите, как
Ой,
вы...
слушай, какая вот избушечка, это хорошая есть история. На горе, на горочке стоит колоколенка. Давно не рассказывал эту историю. И мы ехали на фестиваль в поезде из Челябинска. Вообще, Куйбышев-Челябинск, дружба не разлей вода была. Сейчас, думаю, это опять наладится. Но она, собственно, не прекращалась. Несмотря на то, что название у города изменилось. Самара. Ну, вот мы едем в поезде и думаем, сейчас мы вот эту Сергеевскую песню с Петром Старцем, дуэтом, как жахнем, да так споем, что будь здоров. Но вот только кончается она как-то не очень. Там нашего убили, а этот враг остался. И думаю, ну, что-то, ну, ни туда, ни сюда, ни два, ни полтора. Ну, нельзя такую песню так заканчивать. И думаем, давайте объявим сейчас по поезду, а там все едут, барды, все писатели. Давайте объявим... на конкурс на лучшее окончание этой песни, чтобы было по-нашему.
Мне уже страшно.
Чтобы этого, так и нашего, чтобы вот.
Третьяков и... написал, небось?
Нет, Третьяков тогда еще писал совсем другие песни. Вот. И, значит, ну, там в основном были челябинские. С Урала люди ехали. И, значит, что-то кто-то спел какую-то ерунду, стали смеяться, и кто что-нибудь споет, все смеются, и все. И Юра Гарин говорит, ну, ребята, ну, что вы все это дело серьезное. И предложил нам вот такой финал песни. «Глухо плюнул револьвер мой по гнезду, по вражьему, и забился сучий кот». Головой паник, где же было знать ему, гаду ядовитому, что я белку в глаз стрелял, что мой дед лесник.
Ужас. То есть, нет, с точки зрения оптимизма, это замечательно.
После этого мы вообще
с точки зрения поэзии я бы повесилась.
Не могли петь эту песню даже первый куплет.
Да, круто. Кстати, а это правда, что Гарин тебя на гитаре учил играть?
Ой, меня кто-то...
Он все время об этом рассказывает.
Кто только меня не учил. Но Юра, конечно, там вот какие-то обороты я до сих пор использую.
Ля.
Да, и Толик Киреев тоже научил меня стучать вот по гитаре. Еще у нас во дворе был Саша Орлов. Тоже там зажимать некоторые аккорды. Серьезно? В общем, собственно говоря, так как я не учился нигде... то учили меня все. Говорят, ну, давай уже, давай.
Рязанов, Ахматовый, Гарин с Киреевым гитаре.
Да так. И писать-то песни я не хотел.
Все да говорят, ладно.
Пиши.
Да ладно, ничего получается. Так, все ценное, дорогое для души людей можно создать только до 40 лет. Вот это всегда ужасно болезненный для меня вопрос.
Ой, как хорошо-то, какая новость хорошая.
Нет, ну посмотри, были скульпторы. Вот у меня был приятель, художник, который говорил, до 18 лет пишут отвагой, потом мастерством, а потом уже вообще непонятно чем.
А Токарева говорит, когда говорят, ну что-то режиссер-то такие фильмы снимал, а сейчас что-то стал похуже и хуже. Она говорит, это тормозной путь молодости.
Ой, какой ужас.
Вот. Такая у меня...
Ну, а с другой стороны, знаешь, что вот, как бы сказать, существуют люди, которые себе не изменяют. Вот сейчас в прокат вышел, я не знаю, ты не видел «Трудно быть богом» Германа?
Нет, вот я все собираюсь посмотреть Ермольнику в глаза.
Ты знаешь, я вот даже не знаю, что тебе сказать. Этот фильм обязательно надо посмотреть.
Не рассказывай.
А я тебе не рассказываю.
Свои впечатления.
Ну, скажем, своей маме я сказала, мам, не ходи.
Страшно?
Это личный ад великого классика Германа.
Ой, ну,
вот личный ад.
ты что-то у него какую-нибудь кинокомедию?
Кинокомедию не видела. Просто, ты знаешь, мне однажды, единственный раз, вот я вообще в силу своей профессии человек, спокойно относящийся к великим, с которым меня сталкивает судьба. Вот видишь, рядом с тобой сижу, не трепещу. Так вот, однажды я, когда познакомилась с Германом, он меня потряс человеческим общением. Он был абсолютно гений человеческого общения. Я недавно читала интервью Кармалита, который пишет, что он был страшный, тяжелый человек. Он был обаятелен сокрушительно, вот неимоверно.
И когда ты хотел?
Да ты знаешь что? Не знаю, ну, мимо да проходил. Не, но этот ужас, трудно быть богом, его надо смотреть. Давай споем.
А вспомни мне про боярина. Меня зацепила вот эта радостная новость, что после...
За 40 лет? Да, что после 40 лет надо самозакапываться.
Я ведь во втором классе мечтал выйти на пенсию, потому что это такая хорошая штука, то есть ты вообще в школу не ходить, значит, на рыбалку, пожалуйста, в кино, пожалуйста, тебе дают деньги еще для того, чтобы ты ходил в кино, да. Книжки покупал.
Ну, мало дают.
Есть чем заняться, дурака валять. Вот, и сейчас, оказывается, можно не писать уже, что я дергаюсь, свои 58.
Ой, как много-то.
Ну, конечно, для
какой.
Этого Зельдина это смешно.
Вот именно. Пой давай. Пока не это сам не отказала.
Хорошо.
Пелка.
Ну, надо что-то такое несерьезное сейчас спеть после такого разговора. А песни все грустные. А, эту я не спою. А я спою, потому что ты, Родион мне ее сыграет. Потому что эта песня, я ее никогда не пел. А, нет, это не она. Куда пойти учиться? Я написал для детей. Написал для детей песню. Куда пойти учиться? Но это другая песня, я ее могу. Я начал писать песню для детей, как водится. А получилось...
Как всегда.
Для взрослых. Тоже Манукян.
А.
Он ее не слышал. Мы все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь, вращаясь привлекательно, и все посметь, и в школу не ходить. Как рано нам еще желать чего-нибудь стабильного и что-нибудь такое знать, что вызовет печаль, и кажется, что умереть от чувства очень сильного не больно и ни капельки и не жаль. Зачем? Зачем грустить о будущем, когда сейчас так хорошо сейчас нам? И дождь шумит в саду бушующем, такой, что в нем с тобой не видно нас. А может, где-то есть рычаг земного торможения, чтоб время замедляло шаг, когда нам хорошо, чтоб по дороге, где лежат победы и лишения, мы не спеша брели, а дождь все шел. Зачем? Зачем грустить о будущем, когда сейчас так хорошо сейчас нам? И дождь шумит в саду бушующем, такой, что в нем с тобой не видно нас. Потом, конечно же, потом, когда вся жизнь исполнится, когда подступит горлуком, который не сглотнуть, мы позабудем все потом, а дождик будет помниться, который нам, к несчастью, не вернуть. Зачем? Зачем грустить о будущем, когда сейчас так хорошо сейчас нам? И дождь шумит в саду бушующем, такой, что в нем с тобой не видно нас. Тут сейчас...
А что? Что? В чем дело?
Все. Нет пока, Марголина нет, мы... Не знаю,
Леня,
что дальше играть.
Леня, встань, помоги! Олег Митяев, я напомню, Родион Марченко у нас в гостях. Это «Эхо Москвы» и компания «Сетивизор». Сейчас будем перечитывать пейджер «Много думать». А у вас есть белые песни? Как думаешь, что имел в виду автор?
Наверное, это самое... Какой-то блондин-то.
Блондинки написано.
Нет, на-на-на-на, блондин.
Так, а спойте, пожалуйста, свою самую последнюю песню о любви.
Да ко все. А, хорошо. Вот смотрите. Как сказали, последнюю?
Ну, недавнюю, самую недавнюю имеется в виду.
Крайнюю.
Крайнюю, да.
Вот чтобы тогда уже... Ну, пошел Манукян.
Ну, пошел Манукян.
Вот. Тоже такая песня о любви. Называется «Танцы после войны».
Ну, как?
Сережа был очень удивлен, потому что он не знал, про что эта песня. А мне попалась на сайте, у меня есть несколько сайтов, один из них «Маленькая жизнь», и вот есть сайт, называется «Гольфстрим», и там выкладывают фотографии, стали выкладывать фотографии моего двора, времен моего детства. Фотографии 1950 года, когда меня еще не было, улица Новороссийская, родная, и там какой-то праздник, гуляние такое, и все танцуют. Я смотрю, танцует женщина с женщиной. Я еще так думаю, ну что такое, женщина.
А мужиков-то повыбило.
Да, а ни одной пары нет с мужиком, оказывается. Я посчитал, и там вот все, кто в фотографию вошел, это все были женщины. Вот, поэтому такая песня «Танцы после войны». Так, извини, пожалуйста, у меня тут эти пуговички. В парке сбил снежинки черемк, сохнут доски на сырой танцплощадке. Скоро подъедет уцелевший оркестрик, и над нашей судьбой зазвучат звуки вальса и поднимет нас над рощей, как ветер, наше чувство, когда каждый летает, и мы позабудем, что кому-то на свете не хватает любви, так любви не хватает ни наградами, ни парадами. Что потеряно не вернуть. Слава Богу, что ты так рада мне. Ты про все сейчас позабудь. Струями смоет вешними горечь полыни дождь. Ивою безутешною больше ты никого не ждешь. Дед с трофейным белым аккордеоном девчонка в довоенных веснушках выйдет неброско и простым полутоном выпьет слезы у всех своей скрипкой восьмушкой и ни наградами, ни парадами, что потеряно не вернуть. Слава Богу, что ты так рада мне. Ты про все сейчас позабудь. Струями смоет вешними горечь полыни дождь. Ивою безутешною больше ты никого не ждешь. А в пейзаж с тихой речкой и далью вносит радость звук вступившей гитары. Но, приглядевшись, отмечаешь с печалью, что вокруг в основном только женские пары. Ни наградами, ни парадами, что потеряно не вернуть. Слава Богу, что ты так рада мне. Ты про все сейчас позабудь. Струями смоет вешними горе. безутешную. Больше ты никого не ждешь.
Хорошо. Хорошо.
Ох.
Когда бы вы знали, да? С какой фотографии вдруг это все происходит?
Вот я читал новости позавчера и нашел подтверждение своим догадкам, что для того, чтобы бороться с депрессией,
так,
надо слушать грустные, тягучие песни.
Ну,
вот, ученые доказали.
Нобелевский лауреат Бродский говорил, что у него была нянюшка, которая пела ему «Кота воркота была мачеха лиха». И я плакал, говорит, просто взахлеб, навзрыд. А потом, знаешь, как это, катарсис происходит, очищение. Так, что народ пишет? А народ пишет вот что. Спросите про Дольского. Да не буду я его спрашивать про Дольского.
Почему?
Когда я буду умирать под ваши песни. Ну, Радик, знаете, за такие базары надо отвечать.
У меня был, давно не виделись просто, товарищ актер из Самарского театра, и он рассказывал, как, ну, это красочно рассказывал, как отец, значит, он уже, оставалось недолго ему, и он искал музыку, под которую его будут хоронить. Он перебирал, где-то слушал, и вдруг раз, он услышал эту музыку. А! Вот, сыночек, вот эту вот музыку, вот тогда, вот да, это Свиридов к драме Пушкина «Метель». И он говорит, это потрясающая, гениальная музыка, вот когда будут меня хоронить, вот ты, пожалуйста, поставь ее. И он его хоронил, шел снег, и он на полную мощность включил во дворе эту музыку. Та-дам, да-дам, та-да, эх.
Так, у вас есть песня «Жестокая танго». Она посвящена кому-то конкретно?
Сразу начинается, сразу и Жванецкий, и все вспоминается, все ответы на этот вопрос. Я вот сейчас сразу думаю. Очень. Вот я теряюсь даже.
А есть же такое?
А?
Песня-то есть такая?
Песня есть, конечно.
Ну, спой песню и больше ничего не рассказывай.
Да,
Или проникновенно глядя в камеру, вон там вон она нас скажет, это время, вам.
Я все время думаю, я всех так долго запутывал, и сейчас должен все рассказать.
Действительно.
Поэтому, а что о ней можно сказать? Да ничего. «Жестокая танго». Восточная Азия, год 45-й, война. В прошлом недавнем гимназия, но как повзрослела она. Девочка эта из Англии, внучка книжной посла, сделала все как в Евангелии и офицера спасла. Вывезла будто умершего в Индию, борт отпросив, через начальника СМЕРШего и дальше в Бенгальский залив. Мнилась ему эвтаназия, но не сдавалась она. Юго-Восточная Азия и чья-то чужая страна. Там за 4 года, как в кружке спирт разлиты, не изменилась мода. На френч и галифе поет без подзавода, с пластинки Марлен Дитрих для выжившего сброда на берегу в кафе. Туфель полет парусиновый, воздух пропитан тоской, и самолетов бензиновый запах дороги домой. Здесь за морями бедами мне не остаться с тобой. Встретимся после победы мы, я офицер боевой. Дугласа вздрогнули лопасти, вырвав у девушки зонт, ждал его в образе пропасти. Северо-западный фронт, небо лазури и кадмия, и гон облаков пелерин. В день тот советская армия с боем входила в Берлин и встретила у трапа Маруся в черном блеске, ни сына, ни героя, предателя страны, а дальше по этапу поля и перелески, и облаком над строем нарлаговские сны. Но сроки когда-то кончаются, смерть откружила над ним. Он не погиб, не отчаялся, но воротился другим. Оттепель кружит над глобусом, что-то Хрущев нам кричит, а он управляет автобусом и дома все больше молчит. И только засыпай, к Бенгальскому заливу он может опускаться, и девушка к нему, открыто улыбаясь, идет неторопливо, и долго просыпаться не хочется ему там за 4 года, как в кружке спирт разлитый. Не изменилась мода, на френч и галифе поет без подзавода, с пластинки Марлен Дитрих для выжившего сброда на берегу в кафе.
Ну, слушай, и рифмы интересные.
Так вообще эта песня из альбома «Позабытое чувство».
Угу.
И у тебя этот альбом есть.
Какая я мерзавка.
Вот, так что ты можешь послушать.
Я вот сейчас приду домой ночью, всех перебужу, но мы будем слушать этот
альбом. А я вспоминал, почему я написал эту песню. Здесь какой-то действительно такой сгусток всяких книжек и спектаклей.
Да, тут намешано.
Спектакль театра Вахтангова «Берег женщин».
Надо сказать, что Олег Григорьевич является поклонником театра Вахтангова, потому что жена его именно там и работает.
Служит.
А, ну да, правильно говорить, служит. Я-то помню твою жену еще студенткой 1-2 курса Щукинского училища. Вот.
Она закончила.
Я в курсе. Мы, в общем, так довольно плотно общались в тот период, когда они заканчивали Щукинское училище. Так. А времени у нас остается. Вот сейчас мы петь не будем. Сейчас мы посмотрим на ваши заявки, может быть, даже что-нибудь. Ага, ваши песни так схожи с песнями Розенбаума. Вы с ним не обмениваетесь?
Нет, мы обменимся любезностями с ним, потому что мне нравится то, что он делает потрясающе. И, в общем-то, наряду с Ландсбергом, Окуджавой, Висбором и другими, Розенбаум завладел нашими сердцами в свое время.
Угу. Вы как-то спрашивали про попсу в авторской песне. Ваш гость – лучший пример попсы в авторской песне. А вы знаете что? А я бы не согласилась. Так, белогвардейские песни я имел.
Так я же стараюсь, я же расту. Вот я все время.
Куда?
Расту, стараюсь глубже, проникновеннее.
В попсу.
Нет, наоборот, уйти от этого. И даже у меня аудитория из-за этого сокращается. И это как показатель того, что песня становится глубже. Вот, а не к попсу. Попса была в 79-м году, когда я написал «Как здорово, что все мы здесь».
А вот ты считаешь, что это была попса? У меня такое ощущение, что это был наивный мальчик.
Правильно. Ну, это была песня, ну, как бы, я ехал на фестиваль, надо было что-то написать.
Ух.
Я понимал, что надо написать, чтобы все подхватили, чтобы всем это было близко. Ну, чистая конъюнктура. Но это было настолько искренне, что как радиация до сих пор из нее сочится эта искренность, хотя прошли годы.
Олег, как говоришь, как излагаешь, я просто снимаю шляпу.
У нас же там.
Олег Мицаев, Родион Марченко в гостях у «Эхо Москвы». И мы не прощаемся, мы сейчас только прервемся на новости, а затем все это будет продолжено. 1:03 вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите сетевизор. Олег Митяев, Родион Марченко, я тоже с вами, Наталья Болтенская. Так, попса – это когда стараются, чтобы... Диггер, ну что вы понимали в колбасных обрезках? Спасибо за Олега, счастлив. Вот это другое дело. А, вообще, с другой стороны, я как-то всегда начинаю нервничать, когда у меня за программу не приходит ни одного негативного отзыва.
Да, конечно, это плохо.
Хотя хрестоматийный пример – это много лет назад, когда только начинались вообще эпоха компакт-дисков, и приходили ко мне в студию братья Мещуки, и был какой-то человек, который всегда присылал одну и ту же смс-ку. «Даешь Шевчука». Прошло много лет, и однажды в моей программе оказал честь Юрий Леонидович. И что ты думаешь? Первая же смс-ка была «Где Мещуки?». Это было замечательно. Так, уважаемый Олег, скажите, пожалуйста, а что из ваших песен, может быть, даже старых, вы считаете непроходящим? Вот тут, кстати, спросили «Челябу» спеть. Я ее очень люблю.
Это «В Челябе звон», который...
Вообще исторические твои песни мне нравятся.
Ее прекрасно поет...
Марголин.
Нет, Владимир Крестовский.
Ага.
Он даже вообще помнит слова лучше, чем я в этой песне.
Вот, Олег, когда...
Спасибо.
Это Сева Бойко, это наш информационник, информационная звезда. Когда-нибудь будешь внукам рассказывать, что тебе сам Бойко воду приносил. Ё-моё. Спасибо, Севочка.
Спасибо большое.
Вот, скажи, пожалуйста, а вот вообще историческая тема, она же у тебя совершенно такая. Вот я уже просила перед началом программы песню про Беклемишева. Я, кстати, вот обратила внимание, в прошлый раз на эфире «Эхо Московском» ты ее пел. Домой прихожу, муж мне говорит, вот это вот тоже вот классная песня была, я ее не слышал. То есть мы оба зацепили. «Челяба» тоже историческая тема. Потом у тебя вообще вот эта вот, как бы сказать, линия такая, знаешь, былинно-русско-исторически, немножко такая националистическая.
Я даже подумал, что можно составить, если все перемешать, все песни, все альбомы.
Так.
И можно отдельно один сделать географический, один исторический, один про любовь, один про дружбу. Ну, на дружбу, наверное, не наберется.
Как здорово.
Нет, была такая записка. Олег, что-то у вас все про любовь да про измены. У вас есть что-нибудь общечеловеческое?
Действительно.
И вот такие просьбы меня... подвигают писать что-то о дружбе. А, что касается...
Друг мой, вот.
Что касается истории, это, конечно, бесконечная такая радость открытий. И что-нибудь изучаешь, открываешь, потом пройдет немного времени, ты забыл. Я вот сейчас уже, наверное, не все башни Кремля-то помню. Хотя еще помню, наверное. Вот сегодня, ну, я
Слушай, я вообще одну знаю.
А?
Я вообще знаю только одну.
Я тоже знал только одну, и мне стало стыдно, я выучил все.
А мне не стыдно.
Вот. Как же это напротив Архангельского собора у нас какой? Вот сегодня я посмотрел...
Мамочка, если ты не спишь, пожалуйста, напиши сегодня... мне смс-очку.
Да... А я вам скажу сейчас.
Ага, полез за шпаргалкой, да. Нет,
я же должен. Дело в том, что касается Беклемишевской песни, да. Значит, она, значит, называется, там есть такая башня Беклемишевская, одна из башен, которую я выучил. И одна Беклемишевская, потому что там был двор боярина Беклемишева.
Угу.
И... Этот боярин Беклемишев как-то царю-батюшке-то Василию Третьему, отцу Ивана Грозного, говорит, а что это вы, батюшка-царь, сами решения принимаете, а нас-то, бояр, не спрашиваете, как встарь?
Так.
Вот так он его смело спросил. И голову ему отрубили.
Ой, Олег, ты знаешь, что я тебе могу тоже подарить замечательную историю тоже периода Грозного. Мне она очень понравилась. Где-то я и вычитала, что кто-то из побывавших за рубежом, бояр, привез рассказ о том, что существует такое понятие, как дискуссия. Угу. И Иван Васильевич решил провести эту дискуссию и выбрал себе, так сказать, оппонента для этой дискуссии. Но дискуссия закончилась быстро, внезапно и очень страшно. Когда боярину понадобилось по сценарию спорить с Грозным, он просто умер от ужаса сразу. То есть казнить не понадобилось.
Вот. А этого казнили. Казнили, и в этой башне сделали... В общем, песня исполняется на русском языке. Вот. А вообще, как я забыл, Благовещенский собор, и такая же есть и башня Благовещенская.
А, подглядел. Ура! Да.
А, ну, надо было теперь уже дочку Дашу спросить, она бы мне точно сказала.
Про дочку Дашу мне очень нравится история про автомобиль. Очень мне нравится.
А что она сказала?
Некомплиментарная история про жену Машу. Не помнишь?
Нет.
Однажды Олег Григорьевич ехал с дочкой Дашей в машине куда-то. И на какого-то шустрого автомобилиста девочка Даша сказала, ну куда ж ты, козел, лезешь? Олег Григорьевич расстроился. Говорит, Даша, ну кто ж так говорит? Мама.
Куда ты едешь, козел?
Просто прям что такое.
Ну что, вот набирается ребенок. Что еще сказать про эту песню? Да, ничего. Пошло само произведение. Историческая песня. А как у боярина Беклемишева рожа покруглее блина гречишного, лучше не болтал бы боярин лишнего, да сидел в Кремле. Попросил боярин порядка нового, как бы ни случилось чего хренового. Огорчил боярин царя сурового на беду себе. Снег голова в ночь подняли, было полнолуние, и голову прочь отняли за высокоумие. Сделали острог башни Беклемишевской, для кого урок на указе вышивкой. Ну, а тем, кто прячет еще излишек свой, можно посидеть, можно подождать еще царской милости, можно огрести так, что не приснилось бы. Да пока дождешься, как сможешь вылезти, можно посидеть, шить варежки. Ну, плохо ли Ваньку дурака валять? Царь жалился, зря охали, а мог ведь и четвертовать. А теперь бояре сильны поддакивать, дома в бедовых усы помакивать, да поклоны бить, да сидеть помалкивать. Да кивать, 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 это еще нету пока обричников. Окна не забиты поверх наличников. Дочка Беклемишева прячет личика. А чего ей ждать? Двуглавые прикованы к башенкам Кремля орлы. А спросишь их, что нового, только лишь курлы-курлы. Попросил боярин порядка нового, как бы ни случилось чего хренового. В тюрьму.
Ну, например, очень современная, кстати, вещь. Есть ли у песни у Олега в благодарность Творцу за дары его и таланты, данные нашему гостю? А?
Ох уж я...
Георг.
Уж как уж благодарен-то. Все время Господа-то благодарю.
А деньги мы вам вернем.
Да, анекдот такой хороший, а деньги мы вам вернем. Нет, конечно, но о чем вы говорите? Я как раз...
Ну вот, атеист, может же, когда захочет.
Атеист, да, атеист такой воспитанный, но в детстве я где-то на помойке нашел какие-то выброшенные кем-то, какие-то вот такие для молитв иконка какая-то, какие-то вот там крест там большой такой, и я потом спрятал это все. Вот, и, но тогда, что, мы же октября-то тогда были пионеры, у нас галстук был красный, кровью пропитанный.
Ну,
вот и никто меня не мог свернуть, потому что и Ленин, и Сталин были такие молодцы. Вот. Потом Сталин, я узнал, был плохой.
А как узнал? Вот.
Но Ленин-то был хороший.
Слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, ведь все-таки, так сказать, ты работал в жанре, который априори был несколько, что называется, с отклонениями.
Какой от жанр-то?
Авторская песня.
Работал?
Работаешь, продолжаешь.
Работаешь?
Я про условия, про историю при советской власти. В горком комсомола никогда не вызывали с текстом? Что-то вы, Олег Григорьевич, сомнительный.
Нет, у меня так удачно получилось, что я честно был этим пионером, комсомольцем и даже членом партии. И так вот уже в 86-м году, по-моему, или в 85-м, когда уже как-то все так зашаталось, я думаю, надо валить отсюда. Вот я бы не знал, меня потом уже в обком комсомола уже говорят, давай, дорогой друг, приходи в обком. Я же не знал, что квартиру там дают, что светит там всякое такое. Дурак дураком. Я пошел в ансамбль торгового центра. Сейчас бы не сидел тут с вами.
Ну, в общем,
уже
да.
Он давно бы где-нибудь бы.
Не говори.
Вот. А, значит, я... И тут оно... Вот эти пошли все толстые книжки, журналы. Я всегда рассказываю эту историю, когда я подал заявление нашему секретарю коммунистической партии, нашей ячейки,
так.
Что прошу ввиду занятости, невозможности исполнять обязанности коммуниста, исключите меня из коммунистической партии. И он так взял заявление, сидят люди,
ага.
Целый вопрос такой подняли, и говорит... Ну, это заявление заслуживает...
Опа.
И тут была пауза, значит, потому что уже осуждение сказать было уже поздно.
Ага.
А одобрение... Нет, одобрение. Одобрение еще рано было.
Угу.
Вот. И он сказал, это заявление заслуживает понимания.
О как! Красавец!
И меня с Богом отпустили.
Красавец!
И тут пошли все толстые вот эти журналы, я все это стал читать.
Ну,
и вот я уже написал монолог сотрудника НКВД. По приказу мы стреляли.
Ага, это да. Полуторка, которая, чтобы заглушить.
Да, Харкова. А уже говорят, ну и пой, ничего.
Ага.
То есть никто уже не запрещал. Я краешком застал такую ситуацию, когда холодное и круглое... Нет, как же... значит, рассветная прелюдия дождем сопровождается, преступное безлюдие никем не нарушается. И мне сказал художественный руководитель нашей филармонии, ну, как-то, Олег, вот преступное-то надо поменять. А я говорю, а что так? Он говорит, ну как ты преступная?
Нехорошо.
Ну, тоже так он не настаивал.
Барин говорит, хорошо, барин говорит, нехорошо.
Я подумал тоже, что что-то лишнее.
Эдуард спрашивает, вы ли написали хроники перестройки?
Да, было такое.
Намек. Расскажите про фестиваль документального кино в Челябинске. Как вам? Почему именно вас позвали и ваш детский хор? Расскажите про светлое будущее. Что будет, когда дети вырастут? Артем из Челябинска.
Да, наверное, тут мы не додумали, что будет, когда дети вырастут.
Да ничего хорошего.
Нет, ну, это неизвестно. Как раз мы стараемся, чтобы было что-то хорошее. Конечно, это я раньше об этом не рассказывал, скрывал. Мне как-то неудобно было. А потом мне товарищ сказал, наоборот, надо об этом рассказывать, чтобы другие заражались. И вот то, что мы нашли 170 детей в трудной жизненной ситуации,
угу.
Такая ситуация... У них просто кошмар, конечно, у многих, такими словами даже не назвать ее, но 170 детей мы нашли легко. И из этих детей сделали хор, и эти дети с лучшими преподавателями области занимаются английским, театр, кино, астрономия. Но самое главное, идет воспитательный процесс.
Извини, пожалуйста, это происходит на твои деньги?
Нет, я же всегда как бы ищу деньги. У меня такая...
Фандрайзер.
Да, профессия. Я не знаю слова такое.
Есть такое слово, фандрайзер.
Да, и я прихожу и говорю, дайте денег, вот как бы... В общем, и нашелся такой человек, знаете, ненормальный. Вот что-то не, как-то вот мало дают. Я думаю, куда вы их деете, эти деньги-то? Ну, у вас, смотрите, сколько уже некуда это. Нет, дают мало. Или не дают вообще как-то. Вот. А этот человек, он, значит, у него что-то, ну, много денег столько. И он решил помогать детям во всем мире. Я говорю, так у нас как раз, смотрите, у нас там и фонд, у нас и здание, у нас и все есть, вот денег нету. И через международный какой-то другой фонд, который за каждую копейку, значит, требует отчет, и мы отчитываемся, происходит содержание вот этого лицея, который превратился... А фонд у этого человека называется «Светлое будущее». А у нас там клуб называется «Светлое прошлое». Я говорю, ну, между этим должно быть настоящее. И мы придумали слоган «Все настоящее детям». И сейчас уже больше 30-35 городов входит в эту ассоциацию. И деньги распределяются вот на лучшие в этой сфере внешкольного образования мероприятия. Даже мероприятия, это скучно это называть. Такие потрясающие бывают коллективы, дети. Вот. И на фестиваль «Маленькое лето – это маленькая жизнь» в Сочи. Вот в прошлом году приезжали преподаватели из этих городов. Многие из них вообще впервые приехали, увидели море и приехали в Сочи. И это дорогого стоит. И такие люди, как и Евгений Ямбург, и Михаил Казиник перед ними выступают и читают лекции. И я сам с удовольствием все это слушаю. В общем, об этом я могу долго рассказывать, потому что вот очень правильный был вопрос, что будет дальше. Потому что я тоже как-то в напряжении, потому что они же вырастут, им надо будет куда-то поступать. Но меня радует одно, что большинство из них отвечают на этот вопрос. Они говорят, что они будут помогать людям. Неважно, в какой
веришь?
Сфере. Не знаю, это у меня первый опыт, поэтому верю.
Дай бог.
Поэтому верю.
Дай бог, Олег. Не отвлекайтесь, мамаш.
А, песни. Так, вот такая как раз песня, которую я думал, что ее молодежь-то не поймет, когда ее писал, и думаю, как же ее написать-то, чтобы молодежь-то...
О, как.
Поняла, потому что это песня к кинофильму «Территория» по произведению Олега Куваева. Вот не знаю, сколько долго ли его еще будут снимать, этот кинофильм. Сегодня хотел позвонить режиссеру, войдет ли эта песня, тоже неизвестно. Но жизнь была совсем другая, другие приоритеты. Вообще у нас была идеология, у нас вот песню о войне я сейчас пел, я понимаю, что я был пропитан этими фильмами, этими песнями, этой победой. И эта уверенность, она помогала в жизни, есть на что ориентироваться. Сейчас начинаешь как-то качаться, когда узнаешь там вот подробнее про Сталина и Ленина. Но значительная часть людей делала все честно и правильно. К сожалению, это подменило моральный кодекс строителей коммунизма, подменил заповеди Христовы, и сволочи они, конечно, для того, чтобы сказать короче. А песня вот такая, она посвящается Вадиму Ивановичу Туманову. Это было в другой стране, по которой прошла война. Мы работали как во сне, и задача была одна, бы грубость и красота совместились в твоей судьбе, чтоб ни деньги, ни пустота не мешали смотреть тебе на бескрайнюю территорию, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная при том. Это родина и не более, но единственная при том. Поменять невозможно нам прожитое под песни нарт. Заполярье остались там, и зимовок тоска и фарт. И остался еще запас золотой в мерзлоте земли. Только это уже без нас. Мы все сделали, что смогли, для заснеженной территории, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная при том. Это родина и не более, но единственная при том. Я не знаю, кто правит ей, но, похоже, она сама сберегает своих детей. Если с юга идет война, если с запада все гнилье, а с востока недобрый взгляд, если с севера снег и лед, все выдерживает земля, необъятная территория, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная при том. Это родина и не более, но единственная при том.
Грустно. Вообще, с другой стороны, это, конечно, очень интересная такая история. Вот хороший был писатель Олег Куваев, и вообще как-то мы больше читали хороших книг там 30 лет назад, правда?
Так дефицит, это как мы вот на гитаре учились.
Это у вас играть. Дефицит. У меня мама в Ленинке работала. У меня с хорошими книжками все хорошо было.
Ах, вот оно что! Я вот недавно тоже размышлял. Думаю, а вот с детства была бы у меня библиотека, да правильные учителя. Вот что бы
чтобы в 4 чтобы года говорили, смотри, что я нужно думаю, сдать и захватывать.
Я думаю, я бы оторвался от народа.
Куда?
Ну вот просто оторвался бы. Потому что народ у нас как-то отстает. Вообще, оказывается, народа-то нету.
Ну, это...
Есть отдельные личности.
Угу.
Вот. А так вот мне обобщения никогда не нравились. Мне всегда исключения нравились.
Ну, это
конкретные.
Да.
Вообще, потрясающе сказал, как водится, Василий Макарович Шукшин, что судьба конкретного отдельного человека не волнует ни государства, ни правительства, ни депутатов. Они думают о каких-то, вот, знаете, количествах, процентах, и не знаю, о чем они думают. А вот художник, он как раз думает о простом человеке.
Ну, смотря какой себе. Художник. Смотря какой художник. А, пожалуйста, расскажите еще раз все-таки про ваш фестиваль в апреле. Ну, прямо...
Но я...
Машка, небось, написала. Машка?
Нет, вы знаете, вообще все началось с того, что я мечтал, чтобы зимой по Москве были расклеены плакаты. Крепитесь, люди, скоро лето.
Да.
Вот, и... Все-таки это состоялось. Ну, не сильно они пока расклеены. Правительство Москвы помогает нам, конечно. Оно помогает нам, правительство Москвы. Дополнительные плакаты.
Все-таки ты опытный царедворец. Это ж надо, с какой интонацией пронесено.
Но по большому счету, конечно, все это должно быть мощнее. Все это должно быть мощнее. Вот надо, чтобы как Олимпиада вот это было. Потому что придут хорошие поэты, настоящие. Придут гражданские. Городницкий придет. Песни нашего века будут петь и Высоцкого, и Галича, и Вертинского. Им и так при жизни это тяжело было. И Галичу, и Вертинскому, и Клячкину. Вот сейчас хоть надо, чтобы люди это все услышали и поняли, какие они молодцы.
Ну, ты знаешь, что...
Вот... Поэтому приходите, дорогие друзья, 11 апреля в Крокус Сити Холл.
Я напомню, что у нас в гостях Олег Митяев и Родион Марченко. Пишут нам Катрин, психолог, город Москва.
Ну, уже понятно, что психолог можно было бы.
Тогда давай попробуем проверить тебя на вшивость. Ну... Что заказывает Катрин, психолог из Москвы?
Ой, это загадка. Это нет, психолога не разгадать.
Я бы разгадала.
А я бы попался сразу на это самое. Сейчас не, вот даже не
скучай,
знаю.
В окно не гляди часами.
Да что, никогда бы не догадался. Вот ты знаешь, чья это была... А как там дальше-то?
Где?
В этой песне. В окно.
Не скучай, в окно не гляди часами, не ведь февраль он короткий самый.
Да.
А вот знаешь, в марте, а у нас февраль песня, заканчивается.
Как ни странно, Григория Горина. Я думал, такой умный человек, а такую дурацкую песню. И он цитировал ее, он написал такое отдельное произведение, вступление для моей книжки. Ну, просто это вот, я так ему благодарен. И он сказал, а вообще-то мог бы и поместить фотокарточку мою в книжку.
Действительно.
Хотя, он сказал, если фамилия и имя говорит о человеке больше, чем фотокарточка, тоже ничего.
Ну что, будем выполнять психологические заявки?
Нет.
Пойте больше, очень красиво, как у меня. Прислать свои стихи можно и куда?
А есть же у меня это, Олег Собака, Митяев.ру.
Олег@митяев.ру. А тебе много приходит стихов-то?
Ну, приходят. Я все, я
часто ты замираешь в изумлении?
Нет. Вот как
над гением
творения. Бывает. Бывает. Вот я, ну, я вот себя просто полюбил. Мне Леонид Марголин принес как-то стихи. И, значит, я думаю, что ты как-то читаю первую строфу не очень, и вторая, а третья... Третья, думаю, о, слушай, ну что-то тут есть, говорю, ну ты смотри, молодец, вот третья-то. Он говорит, ну что, вот писать музыку на это? Я говорю, погоди, вот он, если бы вот первые две строфы написал бы, как третью, вот было бы, ты сразу пиши и все. А тут вот как-то первый, вот, оказалось, что третья строфа – это Есенина.
Так...
А первые две он сам написал, этот
вот
парень.
Вот так всегда и
бывает. Эх, думаю,
да.
Как же я разглядел-то.
Есенина-то.
Да, но я же я не знал это стихотворение.
Про Челябу будешь петь? Или оставишь это? Вот как ты назвал человека, который замечательно исполняет это?
Владимир Крестовский. Группа Ума Турман.
Прости, пожалуйста.
Это люди, которые...
Но у меня же телевизора нет.
Которых знает
вся
страна.
В машине я только митяевские диски слушаю. И то вот...
Вот приходи 11 апреля, Владимир Крестовский будет петь...
Лично для меня.
Не только свою песню. Чью же он будет петь песню еще? В общем, кого-то из барда. А,
кого-то?
Григорий из Перми у нас.
Донской.
Донской. Да,
а там вот... есть неплохая песня про лебеду. Ох, какая песня.
Нет, он будет другую. Про флейту, по-моему, что-то.
А?
Вот, так что мы, думаю, что услышим много хороших песен и стихов. Ну, если это кому-то интересно.
Как так, с сомнением ты
да,
сказал.
Да, я подумал, что надо сыграть что-нибудь не свое как раз сейчас, для того, чтобы...
Привлечь. Ну-ка.
Поэтому...
А что ты будешь не свое играть?
Ну, я хотел Казанцеву спеть.
Ой, я... Казанцеву в исполнении Митяева это 5.
Да.
Давай.
Но я не знаю ничего. Но у нее женские все песни, поэтому я их не...
А я уже пригорюнилась. Не,
я
Олег...
только вот стихи. Значит,
такси для него я ловлю, так сильно его я люблю.
Вот, молодец.
Казанцева, между прочим.
Да. Вчера она приходила на концерт в Минске.
Слушай,
к нам.
А, она в Минске? Она в Москву не собирается?
Ну, как-то она об этом тоже стихи написала, что не очень она собирается в Москву. А мне нравится, если б я была свободна, если б я была горда, я б могла кого угодно осчастливить на года. Но поскольку не свободна и поскольку не горда, я могу кого угодно, где угодно и когда. Как складно, да?
Складно.
Вот,
да.
Видишь. А споем мы, наверное, стихи Роберта Рождественского. Вот Саша Маршал сейчас написал целый альбом. Я хочу послушать. Значит, не знаю, какой он композитор, но его очень восхитили стихи, и он написал целый альбом.
Ну, а ты вот. Его будешь петь?
Нет, а я спою Виктора Семеновича Берковского, который написал музыку на стихи Рождественского, а посвящается это Марку Шагалу. И тут, кстати, такая история. у нас есть очень хороший знакомый великий художник Заборов во Франции. И он сам-то из Витебска, как я понимаю. Он был у товарища в Витебске, и тот сделал памятник Марку Шагалу в бронзе.
Угу.
И он так, ну, как коллега, осматривал этот памятник, обошел его и смотрит там в бронзе на задах выгравировано «Вона». Посвящается Веронике Долиной.
О, как!
Он говорит: «Здорово! А чё, чего вдруг-то?» И тот художник говорит: «А я ее люблю».
Молодец.
Вот и все.
Знаешь, ну, давай ты спой, а я тебе потом расскажу дивную историю. С Шагалом у меня недавно произошла.
Стар он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: «А вы не из Витебска?» Пиджак старомодный на лацканах вытерся. «Нет, я не из Витебска». Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно: «Тружусь и хвораю, в Венеции выставка». «Так вы не из Витебска?» «Нет, я не из Витебска». Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешний далекостью дышит, пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни Канн, ни лазурного берега, ни нынешней славы, светло и растерянно. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его, пропыленный и жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там смерти, свадьбы, моления, ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по площади катится. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет, и жалко, что я не из Витебска.
Хорошая песня.
Да уж.
Я недавно совершенно неожиданно попала на такой каскад выставок Шагала. Мы поехали с мамой в маленький городок французский, Сен-Поль-Ванс. А там, поскольку сезон закончился, то местный муниципалитет обратился в музей. Тамница же рядом, и музей Шагала. Мол, помогите. И представляешь, вот такой вот крошечный городок, все время галерейки такие маленькие-маленькие, и в каждый Шагал. Мы нашагалились по самые уши. И меня, он же умер в этом городе. Больше всего меня поразили две тетки российские, которые почему-то ходили за нами с мамой. И так это вот-вот-вот-вот, мол, куда мы, туда и они. И под конец мы уже пошли на могилу Шагала. Каждый раз, когда я там бываю, я беру горсть камушков, согласно еврейской традиции, вместо других памятных знаков на могилу иудея кладутся камушки. И тут тетки не выдержали. «А вы зачем это делаете?» Ну, тут, правда, было проявлено врожденное чувство юмора. Денег на цветы жалко. Вот. Но, кстати говоря...
Да, я был тоже на кладбище, на могилке у Рудика в Бостоне. Вот я первый раз попал на такое кладбище, где кладут камни на могилу.
Неужели ты не был в Иерусалиме никогда?
Ну, был, но, видимо, как-то я...
Пропустил этот момент.
Да.
А, дорогой Олег, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас то, что называется дурки?
Нету.
А почему?
А комик в жизни, злодей на сцене. Это у меня в жизни все происходит, а поэтому в песнях я серьезен.
Угу. Последний раз вы были в студии с Леонидом Марголиным. Видимо, не сначала вы слушаете. Напомните его, причину его отсутствия. Ну, не здоров, Ленечка.
Нет, он уже как раз здоров, уже... так что, знаете...
11 апреля приходите.
11 апреля
будет вам Марголин, будет... анфас и профиль. Так.
Завтра билетов нет уж.
Замечательно. А что? А где завтра?
Сегодня? Да, там и так все очень сложно, поэтому...
То есть, а я приду к метро, буду стрелять лишний билетик, скажи хоть
не,
где.
А ты не знаешь, куда.
Ну, вот я и спрашиваю.
А, Нателочка, а приходи 11 апреля.
Ну, постараюсь.
Там места много.
Если буду жива, приду.
Нет, это будет завтра в Альма-Матер.
А, ну там, небось, да.
Да, там как-то уже давно...
Тогда у метро Таганская. Если стрелять лишние билеты в Альма-Матер, у метро Таганская.
Да, постой там.
Вот, или, в крайнем случае, Марксистская. А, так, дорогой Олег, скажите, пожалуйста, ну, мне очень нравится наш слушатель, ведь, судя по некоторым сообщениям, они прилично знают твое творчество. Но тут начинается. А есть ли у вас песни про животных?
Это, думаешь, те же?
Угу.
Те же трое, как с самого начала, которые пишут.
Узнаю я их по голосам, да?
Что-то у меня было про собак.
А какая любимая ваша песня у вашей дочери?
Собака свернулась клубком. Они, наверное, видят, что у меня лежит текст любимой дочери моей...
Нет,
любимая
я
песня
не думала.
Моей дочери.
Да?
Да.
Ну,
вот, да,
значит,
просто
мы попали.
Чувствует. Она сказала дочь, ну, наконец-то ты написал молодежную песню.
О, подожди, а сколько ей лет-то?
Ей-то уже скоро 14 будет, вот.
Ну да, ну давай молодежную песню.
Любит Ленина, защищает.
От тебя?
Да, от меня. Просто она родилась 22 апреля.
А-а-а-а.
Она хочет, чтобы на него сильно-то не наезжали. Она потому что не знает еще все про него. Рано ей.
Какую из песен моей любимой дочери мы будем сегодня петь?
Да, и она, собственно говоря, исполняется от женского лица. Не знаю, почему она молодежная.
Как видимо, называется-то?
Стриж. Нет, нет, мне так легко без твоих шагов в глубине двора. Что мне, что ты далеко, и расстаться с тобой пришла пора. Нет, нет, живу еще, и в который раз отвыкаю ждать. И вновь начинаю счет, узнавая, сколько лет могу не дышать. Мне забыть тебя, как росу смахнуть на восходе дня со стеблей куста. Мне забыть тебя, как стрижу вспорхнуть, и останется комната пуста. Мне век за веком жить, времена менять, имена планет. Мне корабли топить, забывать, кем был ты, что тебя нет. Мне пол Европы сжечь не холерою, а разъятием век. И ощутить всю жесть боли всех навек отчаявшихся коллег. Мне забыть тебя, как росу смахнуть на восходе дня со стеблей куста. Мне забыть тебя, как стрижу вспорхнуть, и останется комната пуста. Только по комнате пробежит легко ветерок теплом. Щелкнет входная дверь, словно стриж опять постучал в стекло. Он расколдует сон, разобьет хрусталь пустоты тугой. И разнесется звон, заглушая стон, еле сдержанный тобой. Мне забыть тебя, как росу смахнуть на восходе дня со стеблей куста. Мне забыть тебя, как стрижу вспорхнуть, но останется комната пуста.
Загадочная девушка Дарья Олеговна.
Я думаю, что это из-за слова «жесть». Я сейчас пел.
Слушай, до меня только дошло-то, как интересно. Посмотри. Ну, хорошо. В каком возрасте она впервые услышала твои
слово
песни?
Жесть?
Нет, твои песни. Небось, в антенальном периоде.
Конечно. Конечно, она даже не помнит, когда она это услышала.
Ну, маленькая была. Что просила? Да. Когда?
Ничего не просила. Помолчи, папа.
Это что такое? Что вы все время цитируете? Мне же тоже интересно.
Я цитирую его дочку.
Кого?
Тебе чего?
А, нет, ну это кинематографическая история, когда, я не знаю, как это для радиослушателей, когда она стоит у зеркала, ей было 3 года, а она, значит, стоит у зеркала, долго смотрит на себя, поправляет что-то на лице, так как-то, как будто какой-то макияж. Вот, и я присел на корточки и сбоку на нее так...
Смотрю с любовью,
и она, не отрываясь от своего изображения, отражения, говорит: «Тебе чего?»
Ух ты, он раф-то, а?
Видимо, королевские крови от Марины ей достались.
Ну, понятно.
Переиграла она принцессы королев.
Причудливо тасуется колода кровь.
Да.
Так, всего-то пара аккордов, но стихи замечательные. Доброй ночи, Олег. Как купить диск? Бугага. Легко.
Идете в магазин. А, значит, приходите 11 апреля в Крокус.
Тульская область. Не пойдет.
Да. Ну, обычно на концертах. И я думаю, что мы приедем когда-нибудь туда. Я не знаю, как это делать, честно говоря.
А что, у тебя на сайте не продаются диски?
Нет.
И в iTunes?
Я это не знаю.
Такое
слово? Нет, в iTunes послушать-то, наверное, можно.
И скачать, небось, можно зайти?
Да можно, наверное. В общем, ответь. Понятия не имею.
Понятия. Замечательный совершенно ответ. Так, пусть про Кемерово споет.
О, про Кемерово. Да, мы недавно тут, знаете, так это самое. Я все думал про Кемерово, все пытался, написал. В Сибири собаки добрые, да? Потом написал, значит, вот уже пел эту песню, и там строчка «От Воркуты до Юрги». Угу. А кемеровчане-то мне говорят: «А что-то Воркута-то далеко от нас». Вот. Поэтому у них на юге Мундыбаш, а ближе к северу Юрга. Вот. И что еще сказать про эту песню? «Герой Кузбасса» называется она. Есть у меня друг, герой Кузбасса.
В сумерках вдоль улицы цветут огни. Праздник, электричества не жаль. Друг идет из клуба мой, а на груди у него красивая медаль. У него красивая медаль. Герой Кузбасса, и как же рада вся наша трасса от Мундыбаша до Юрги. Герой Кузбасса, и раз награда, мы будем праздновать и петь среди бурги, среди бурги. Ах, девочки, снимайте бигуди. Сколько лет на солнце выплывала клеть, и жетончик взяв на проходной, он шагал уставший, и хотелось петь просто потому, что ты живой, просто потому, что ты живой. Герой Кузбасса, и как же рада вся наша трасса от Мундыбаша до Юрги. Герой Кузбасса, и раз награда, мы будем праздновать и петь среди пурги, среди пурги. Ах, девочки, снимайте сапоги. И не за награды, милая, поверь, тот, кого не замечала ты, тот, в кого девчонки влюблены, теперь уголь отнимал у темноты, уголь отнимал у темноты. Не забудут люди всех наверняка, кто давал 3 нормы на гора. И за друга нашего, за горняка, грянем троекратное ура. Грянем троекратное ура. Герой Кузбасса, и как же рада вся наша трасса от Мундыбаша до Юрги. Герой Кузбасса, и раз награда, мы будем праздновать и петь среди бурги, среди бурги. Ах, девочки, снимайте, пока не до конца.
Олег Митяев, я напомню, и Родион Марченко у нас в гостях. Про девочек это очень так, это знаешь...
Это вставочка, ну можно не петь.
Понятно, что...
Настоящие шахтеры не поют ее.
А как вы относитесь к переиначиванию чего? Что ж тут загадочного в интересе дочки? Все по возрасту, без тебя останется комната пуста, позвони мне, позвони. Так и до Тольятти докатимся. А вообще, какие еще города-то есть, что по служебному списке?
Да, Тольятти... Я вот, честно говоря, просто радуюсь, потому что в Тольятти под эту песню отправляют поезда, и, мало того, еще в центре города поставили памятник.
Кому? Тебе?
Нет, это памятник признания в любви городу Тольятти. Там сидит парень с гитарой и девушка, а на скамейке слова из моей песни.
Вах. Ну, придется.
Вот. Придется. Нет, не буду ее петь.
Поезжайте в Тольятти и почитайте.
Да, потому что ее нельзя в других городах петь, потому что там строчки: послушай, приятель, ты не был в Тольятти, а значит, и женщин красивых пока не видал.
Опа!
Вот, но
Олег, спойте еще про Таганай, житель Гренобля, родом из Златоуста.
О, как! О, что-то знакомый.
Вадим Гусев.
Может быть.
Ну ладно, что с Таганаем-то?
Нет, Таганай тоже. Приезжайте к нам на Таганай. Или на Мундыбаш.
Или на Мундыбаш.
В Мундыбаш.
Что у нас еще есть? А, француженка.
Да
что? Она такая же москвичка, как была.
Ты вспомнила песню, которую...
Конечно. Нет, я вспомнила географическую песню.
Да.
Там даже целых два города.
А что, по географии мы пошли сегодня?
Ну, видишь...
А, просят?
Просят.
Ой, конечно, многие вернулись из проживания в других странах.
А многие уехали.
Слушали эту песню и вернулись.
А многие уехали.
А вот они уехали, а сейчас будут слушать.
Ну, смотря зачем ехали.
Да. Так вот, ты представляешь, значит, эта песня, когда вот говорят... В общем, я тут на Арбате встретил женщину.
Так.
Она говорит, мне так нравится ваша песня. И говорит, вот это, вот у вас песня-то вот это есть. Про француженку. У меня ведь дочка тоже во Франции ведь.
Угу.
Она работает на международном радио Франции. Вот я говорю, Инга. Она говорит, да. Я говорю, ну, у нее подружка из Америки.
Угу.
Да. В 17-м квартале. Да. Она говорит, а что это про нее? Представляешь? Вот так вот случайно.
Хорошо, Олег, а вот такой вопрос. Ведь я сама лично слышала штук 6 пародий на Митяева. Разной степени пародийности, разной степени остроумия. А тебе что-нибудь нравится из того, что писали на тебя?
Не, ну, бывает остроумная одна вещь. Вот мне очень нравится, но ее нельзя на радио.
Что, слова плохие?
Нет, она такая короткая. Как здорово, что все у нас сегодня...
Понятно. Уже хорошо. Уже хорошо.
В лесу под Таганаем, помнишь?
А, ну это Михалёв написал эту пародию. Ну, не знаю, кому как. Она какая-то такая уж хвалебная. Избит гитарой желтый лежит Олег Митяев в степи под Таганаем. Ты на него не злись. Ведь скоро вместо гимна по радио сыграют. Как здорово, что все мы здесь.
Сегодня собрались, да. Не, мне очень нравилось в свое время, я помню только две строчки. Песня, которая начиналась... Вот у тебя была одна картинка, а там была другая картинка. Посмотри, в каком поганом доме ты живешь. Я вчера зашел в подъезд пописать, прямо обомлел. Мне ужасно понравилось.
Хорошо, что я не слышал эту пародию.
Ну, хорошо. Время наше плавно движется к финалу. Нам нужно напомнить про...
Ой, что два часа прошло.
Про концерт, на который уже нет билетов.
Видал, Родион, как? Раз, и все.
Нам нужно напомнить про концерт, на который нет билетов в
«Альбом Мастер». Да не напомнить, а просто еще раз сказать, что
11
вам
апреля?
Не избежать этого.
Что, да. что завтра вам не светит, а вот 11 апреля...
Больше пойти некуда. 11 апреля приходим, поем песни, слушаем настоящую поэзию. Не, я не уговариваю даже, я просто вот, я бы пошел. Я бы пошел для того, чтобы просто послушать Иващенко и Васильева.
Что, вместе помните, будут петь?
Да, когда в последний
вместе
раз?
Вместе будут?
Да,
ты
Иващенко
гонишь.
И Васильев
да ладно.
Будут выступать, они заявлены в афише.
Оба-два?
Оба-два.
Хором?
Оба-два, хором они сказали, что будут.
Внимание.
Да, может быть, даже втроем, если уговорим, вместе с сыном.
О, да, это здорово. Протагонай классная. Ну, так все-таки чем будешь завершать наш сегодняшний полет фантазии?
Быстро как раз и все. Не знаю, нет у меня такой песни. Нет, у меня есть. А, вы
вот
знаете,
он уже начал почесываться.
Как раз я вам хочу сказать, что... Вот
все очень слышно, кстати, в микрофон.
Этот наш фестиваль называется «Крепитесь, люди».
Скоро ли это?
Нет, а вы как-то сократили. И здесь появился какой-то дополнительный
подтекст.
Смысл. «Крепитесь, люди». Говорят,
а
что-то
что? Что вы имели в виду?
Вот, да что... Потому что буквы большие, и скоро лето не входит.
Ну что?
Вот мы ее и споем.
Ну, хорошо.
Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, по которым скучается мне. Возвращаться пора, как из плена, и гадать, с кем же первым напиться. По разводам метрополитена, по большой разноцветной руке. Там сейчас после Нового года тополя в заграничных гирляндах, и расщедрилась мама природа, так что снег бесконтрольно летит, и крещенские злятся метели, и такая стоит непогода, что гаишники окоченели, и полгорода в пробках стоит, и кто-то пишет рукой согретой. На замороженном троллейбусном стекле. Крепитесь, люди, скоро лето, и всем от этого становится теплее. И когда через несколько суток, поборов и пространство, и время, мы проткнем шереметьевский сумрак и опустимся в море огней. Я по милой земле прошагаю, потеряв свой последний рассудок, и, конечно, еще прочитаю эту надпись в сиреневой мгле, что так любезно была прогрета на замороженном троллейбусном стекле. Крепитесь, люди, скоро лето, и мне в который раз покажется теплей. И душа словно льдина чалит в дрейф по старым дворам и по кухням, к тем, с которыми в самом начале мы не знали, что тронется лед. И на мелкие зайчики солнца разобьются все наши печали, и с добрейшей улыбки японца круглолицое лето придет, когда на сердце покоя нету, когда оно промозглым днем чего-то ждет. Крепитесь, люди, мотало. Крепитесь, люди, скоро лето. Скоро лето, к нам наше лето. Нам наше лето обязательно придет. Дальше слова простые, можно просто петь. Па-па-па-ба-ба, па-па-па.
Очень сложно.
Па-па-па-ба-ба, па-па-па. Па-па-па-ба-ба, па-па-па. Па-па-па-ба.
Хорошая финальная такая песня. Вот у меня такое впечатление, что многие наши слушатели воспринимают тебя как энциклопедию народных зданий. Потому что только что пришло. Говорят, у вас есть какая-то песня про татар.
Ну, татары всплывают обязательно, как в нашей жизни, так и в песнях. И про евреев вообще. А она играла на альте. О чем ты говоришь?
Ну, хорошо. Спасибо за добрый радостный вечер вместе с чудесным Митяевым, пишет Людмила. А скажите, пожалуйста, а вы счастливый человек? О, какой тонкий вопрос.
Просто в лоб, бух, и упал человек.
Ну, да, просто, нет, да, нет, да, нет, нет.
Неудобно просто мне сказать, но, конечно,
ну, конечно,
да. Ну, да.
Ну, так, скажите, пожалуйста, а дочь ваша играет на гитаре?
Я вот сегодня ей говорю, Даша, ну, выучи хотя бы 5 аккордов. Она отказалась учиться играть на пианино, а сейчас как отец хочет проскочить тоже вот сидит.
Дуриком.
Тыркает дуриком, да, чтобы что-то там разучивать. На день рождения она мне сыграла, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я так люблю
как
эту песню.
Как Владимир Владимирович на этом самом, да?
Нет, она все пальцы использовала.
Она все пальцы использовала, замечательно. А еще несколько слов про... мероприятие, которое будет 11 апреля. А что там будет делать твоя жена Маша?
Марина Есипенко будет красивым голосом не только представлять выступающих, но и читать стихи...
Хороших поэтов.
Да, хороших поэтов. Ну, Беллу Ахмадуллину она очень любит, и без этого не обойдется. Но и, скажем, и Веру Полоскову, и Матвееву. Обязательно мы вот всех обязательно должны отпеть, у кого был юбилей, и просто хороших поэтов постараемся максимально. Конечно, я втайне надеюсь, что это будет традиционный фестиваль каждый год, но уж больно тяжело. Уж очень хочется, чтобы нам правительство Москвы, вот хочу встретиться с министром культуры города Москвы, вот, с министром культуры России я уже встречался.
Быстрей.
Но, в общем, помогите нам провести.
11 апреля. Олег Митяев, Родион Марченко в гостях у «Эхо Москвы». И до встречи с авторской песней через неделю. Пока.